В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
В прошлом выпуске подкаста мы рассказывали о теории Чезария Ламброза, о том, за что ее раскритиковали и почему внешние признаки никак не помогают в выявлении преступников. Но, наверное, мало кто знает о том, что Чезаре Ламброза стал автором прототипа современного полиграфа, детектора лжи, который тоже, кстати, как и теорию Ламброза, успели раскритиковать в пух и прах, хотя им и пользуются. И вот сегодня мы поговорим о новейших технологиях и о том, как они помогают находить преступников и доказывать их причастность к преступлениям или их виновность.
И помогут нам в этом Владимир Кудрявцев, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.
Игорь Бедоров, основатель компании «Интернет-розыск» и руководитель отдела специальных разработок технопарка в Санкт-Петербурге. Ульяна Карагизьян, психофизиолог, клинический психолог, судебный эксперт и психолог Олег Долгицкий, а также кандидат биологических наук, член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой Александр Панчин. Ну, давай все-таки начнем с того самого полиграфа, который еще называют детектором лжи. Чезаре Ламброза в свое время придумал такую штуковину, которая называлась плетизмограф. И она помогала по каким-то физиологическим реакциям человека выявлять, насколько он взволнован, и из этого, соответственно, делать вывод о том, говорит он правду или неправду. И более того, Ламброза с использованием этого плетизмографа удалось даже установить непричастность к совершению преступлений нескольких человек. Те выводы, к которым приходят исследователи с помощью проверки человека на полиграфе, очень критикуют ученые-естествознатели, потому что у этого метода масса недостатков, даже несмотря на новейшие модификации полиграфов. И вот что об этом говорит Александр Панчин.
Полиграф, его позиционировали как детектор лжи, но детектором лжи он не является. Принцип работы полиграфа заключается в том, что если человек по каким-то причинам нервничает или испытывает сильную эмоцию, то есть, например, там, увидел фотографию любимого человека, то он начинает немножко потеть, это приводит к уменьшению сопротивления кожи, и это можно зарегистрировать. Но также меняется там сердцебиение, может учащаться частота дыхания, все такого рода физиологические признаки, которые могут выдавать у человека какую-то эмоцию. Это уже само по себе явное ограничение метода. Да? Если человеку сказали, это вы убили Машу, и человек понять не имеет, такая Маша, но поскольку его так напугали, его обвиняют, он говорит нет, но при этом он очень волнуется, потеет, полиграф говорит, что он врет. Да? Значит, это такое очевидное ограничение, то, как вы зададите вопрос, может повлиять на то, как человек эмоционально на него отреагирует и повлиять на выдачу этого полиграфа. Но вторая вещь — это то, что полиграф, в общем-то, не то, чтобы сложно обмануть. Если человек, допустим, является преступником, и он соглашается на полиграф, он может, когда ему задают те самые вопросы, которые вызывают у него эмоции, может быть, он заранее эти вопросы сам себе задавал уже, к ним привык, и они уже не вызывают у него этих реакций. В общем, никакой надежности у полиграфа нет.
А так называемые сыворотки правды, они действительно существуют?
Вещество, которое бы не позволило человеку врать, нет. Сыворотки правды не существует. Я бы очень сильно сомневался в показаниях, которые может дать человек, находясь под воздействием психоактивных веществ.
В общем, полиграф врет, сыворотки правды не существует, и вообще как-то грустно. Только следователи могли понадеяться на то, что ну вот сейчас у них в руках есть идеальный метод для того, чтобы расколоть злоумышленника.
Ну, конечно, это было бы удобно, потому что такая штука могла бы помочь и вот сразу бы позволила бы отмести все сомнения, врет человек или не врет. Но при этом ориентироваться исключительно на физиологические реакции, там, как человек потеет или куда смотрит, тоже кажется очень наивно, потому что не все физиологические реакции у людей протекают по одному принципу. И вот такая генерализация может привести к ошибкам.
Тем не менее, ученые не стоят на месте, и в догонку к полиграфу раскритикованному придумали такой аппарат и технологию, которая называется iDetect. Это как бы новое поколение детектора лжи, если можно так выразиться. И вот, что об этом рассказывает Ульяна Каргизян.
В экспериментальных исследованиях установлено, что в ситуации лжи действительно наблюдается изменение размера зрачка. В отличие от полиграфа, данная технология новая обладает рядом преимуществ. С одной стороны, вот этот iDetect является менее стрессогенной процедурой, так как регистрация окуломоторной активности ведется бесконтактно и без закрепления датчиков, таких как на полиграфе присутствуют на теле, что делает процедуру более комфортной. И в настоящее время в силовых структурах начали широко использовать данный метод выявления ложных реакций. В США активно развивается направление обнаружения обмана, основанное на регистрации движения глаз. Исследователи Раскин и Кичер утверждают и установили, что во время лжи возрастает когнитивная нагрузка и, как следствие, наблюдается продолжительная и интенсивная глазодвигательная активность. Есть некоторый ряд ограничений. Во-первых, в случае обследования лиц с тяжелыми расстройствами зрения абсолютно недопустимы. И, как следствие, естественно, любые капли для глаз, которые могут влиять на процедуру проверки. И, во-вторых, в случае обследования лиц со сниженным интеллектом, поскольку при нарушении когнитивных функций возникают определенные затруднения в обработке получаемой информации, что в ходе обследования может проявляться в удлинении времени фиксации или увеличение, естественно, ошибок при чтении, роста количества регрессивных каких-то скат и других признаках повышения когнитивной нагрузки. И такого рода реакции могут быть ошибочно приняты экспертом за признаки сокрытия информации. И они, очевидно, связаны с нарушением синтеза воспринятого содержания. В первую очередь, данные технологии и вот эта новая технология направлена на то, чтобы предотвратить какие-то незаконные действия. Но могу сказать, что и полиграфные проверки, и iDetect пока что не являются вещественным доказательством.
И, на мой взгляд, это очень хорошо. Во-первых, как мы поняли, машину можно обмануть, а во-вторых, сам человек, который снимает показания, может нарушить какой-нибудь регламент, какую-нибудь технологию и таким образом буквально подставить невиновного человека, который там, может быть, излишне волновался во время прохождения этой проверки. Хотя иногда человеку, который отчаялся уже как-то привлечь внимание к своему положению, доказать, что он невиновен, остается часто только вот просить, ну, проверьте уже меня на детекторе, и вы все сразу поймете.
Ну, ведь и проверяют, насколько я понимаю, и в российской практике этот метод используется вполне себе легально, да, активно. И что ж говорить про то, как часто в различных фильмах, и российских, и зарубежных, нам показывают, как там какие-то подозреваемые дают показания на детекторе лжи, и как на основе этих показаний там следователи делают какие-то выводы. Но меня это все равно немножко возмущает, потому что полагаться исключительно на физиологические процессы для определения истины, да, это немножко странно, потому что все-таки, ну, даже если человек сам кричит «проверьте меня на детекторе лжи», он может при этом не знать, как его организм поведет себя в какой-то стрессовой ситуации, потому что, я не знаю, ситуация, конечно, не такая, но я, например, знаю, что у меня может повышаться температура тела, если я нервничаю. Если я в этот момент оказываюсь где-то у врача, то это может стать поводом для дополнительных вопросов, как, например, мне там некоторое количество времени назад не хотели делать прививку от ветрянки из-за того, что у меня была температура, хотя я была абсолютно здорова и просто разнервничалась.
Но это тот самый эффект белого халата, который у людей часто проявляется при общении с медиками. Ну, наверное, примерно в том же самом состоянии находится человек, оказавшийся, особенно впервые оказавшийся на допросе у следователя, неважно, там, с полиграфом, без полиграфа, а с полиграфом-то и подавно, когда на тебе вот эти какие-то провода, какая-то неизвестная машинка.
Я бы больше, наверное, доверяла бы, верила бы данным психологическим скорее, когда различные специалисты определяли по мимике, по невербальному языку, по жестам, определяли, врет ли человек или говорит правду. Мне кажется, это чуть более естественное состояние человека, по которому можно судить, чем то, в каких условиях он оказывается в момент дачи показаний на вот этом полиграфии или ай-детекте.
Кстати, вот на этой волне сейчас появилось множество людей, они называют себя профайлерами. Как правило, это профессиональные психологи или психиатры, хотя среди них попадаются и, не скажу, шарлатаны, но люди, которые ничего общего с психологией не имеют, не имеют даже специального образования психологического, но вот пытаются делать так называемый профайлинг по внешнему виду человека, по его реакциям, а также после исследования, ну, довольно приличного объема данных. И вот Олег Долгицкий пояснил мне, что в современных условиях специалисту составить профайл на человека оказывается довольно легко.
У нас есть огромное количество контента. Контент люди сами выкладывают себе на страницы в соцсети. Они выкладывают фотографии, они выкладывают поездки, они выкладывают то, что они едят, в конце концов. И вот по полученной информации, применяя метод контент-анализа, мы можем прекраснейшим образом выяснить все особенности индивидуального развития, а также выявить очень много особенностей психики человека, который вот оставляет вот этот вот контент в интернете. Есть подходы более передовые, и сейчас, в частности, появляются монографии, которые позволяют, например, проводить удаленную диагностику по лицу человека и по телу человека. Очень часто в адрес подобных работ возникает критика по поводу того, что, ну вот, например, если у человека губы большие, это не значит, что он, например, любит испытывать там сенсорное наслаждение, там, получать удовольствие там, от еды, там, от чувственности и так далее. Вот мы видели случаи, когда вот бывает наоборот. На это хочется ответить, что один и тот же знак от человека, он может значить две совершенно противоположные вещи. Очень важны обстоятельства, при которых совершается преступление. Есть аналитическая психология, которая вообще позволяет залезть там в такие глубины, что мы еще даже философски мы там до конца не разобрались.
Ну и как вот я уже сказала, по словам Олега Долгицкого, очень важно, чтобы вот все эти выводы по профайлу делали специалисты с хорошей базой, научной, действительно, с психологической, которые могут увидеть разницу в этих одинаковых сигналах.
Ну, мы немножко коснулись работы профайлеров в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста, когда рассказывали о серийных убийцах и маньяках, и тогда было сказано, что профайлеры — это действительно довольно высококвалифицированная работа, и не любой человек там с базовым психологическим образованием может ею заниматься.
Тем не менее, их задача не установить виновного, а нарисовать психологический портрет предполагаемого преступника. И вот это вот очень важно, на это обращает внимание Олег Долгицкий.
Есть подозреваемый, да, то есть специалист-психолог, он может, например, указать следствию, куда им двигаться и куда развивать свои оперативно-розыскные мероприятия, но пока нет доказательств, извините. У человека есть презумпция невиновности. Почему при этом у нас до сих пор мнение судебного эксперта, оно считается крайне весомым в суде? Потому что это очень дешево и доступно. Очень важно понимать, что тот же, например, судебный эксперт-психолог, он дает свою экспертную оценку, он не дает ответов, выходящих за рамки его компетенции. Все он может сказать, что, например, такой-то человек имеет склонность там, к такому там, типу девиантной реакции, ну, там, девиантного поведения. И да, при этом судебные эксперты очень часто ошибаются. И да, презумпция невиновности должна быть первична.
То есть сама по себе склонность человека к каким бы то ни было проявлениям вовсе не означает, что он их, собственно, и проявил, простите за тавтологию. Это уже должны доказывать следователи. И для них тоже придумали кучу новых технологий, многие из них еще находятся в разработке, но тем не менее. И вот, например, что мне рассказал Игорь Бедоров.
В МВД сильна вера в то, что где-то есть такой замечательный разработчик, который сделает некий сервис с волшебной красной кнопкой, и, нажав на эту кнопку, можно будет сделать все красиво, автоматизированно все расследовать, ничего для этого не прикладывая. Увы, такого сейчас сделать не получится. Но ученые в этом направлении, конечно же, работают. Делаются информационно-аналитические сервисы. Они включают сбор, агрегирование, анализ данных из классических СУБД, систем управления базами данных, ведомственных, неведомственных, частных. Они анализируют большой массив открытой информации, социальные сети, блоги, форумы, мессенджеры, чаты, каналы и так далее. И они включают в себя начинающий развиваться элемент аналитики. Машину начинают учить думать как человек, думать по какой-то стандартной логике, что впоследствии, конечно, по мере развития этой машинной логики приведет к тому, что машина объективно начнет соображать гораздо лучше, чем средний полицейский, который с ней работает. И в конечном итоге это стандартизирует саму работу полиции по проведению расследований, приведет ее к какому-то понятному и удобному формату, и ее очень сильно автоматизирует, что впоследствии позволит, конечно, сократить, наверное, и численность чрезмерную нашего силового блока.
То есть, по большому счету, речь идет о помощи искусственного интеллекта в работе правоохранительных органов.
Да, и эта помощь активно сейчас используется, как рассказал Владимир Кудрявцев. Например, в Соединенных Штатах Америки уже эти технологии помогают предотвратить или снизить некоторые виды преступлений.
Сейчас есть понятное магистральное направление, связанное с, в кавычках, искусственным интеллектом, на самом деле просто регрессии, которые запихнуты в алгоритмы, которые мы называем машинным обучением. В частности, пионерские алгоритмы исследования. Это Соединенные Штаты, где они просто скармливают алгоритму некоторые, допустим, данные об арестах, и на их основании пытаются, значит, понять, кто потенциально будет или не будет преступником. Но там довольно быстро, на самом деле, выясняется, что алгоритм просто воспроизводит предубеждения тех, кто производил первоначальные аресты. Но вот такие штуки можно делать. На самом деле от этого не только вред, бывает и польза. В частности, на западном побережье, в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, они умудрялись, используя такого рода алгоритмы, предсказывать вероятность ответных перестрелок. Допустим, на углу какой-то и какой-то стрит произошла перестрелка, они скармливают это алгоритму и знают, что с высокой вероятностью ответная перестрелка произойдет там-то и там-то. И они просто туда высылают патрульные машины, высылают туда бригады переговорщиков, и за достаточно небольшой промежуток времени, используя такие штуки, им удалось снизить ответные перестрелки там, на 14-15%, что довольно много. В России, слава богу, нет такой проблемы с уличной преступностью банд, как в Соединенных Штатах, поэтому там, такую штуку повторить не удастся, ну и хорошо, потому что она не нужна. Наверное, что-то такое можно было бы делать про квартирные кражи, но, как всегда, все, что работает на машинном обучении, оно требует очень критического отношения, большой работы по, так сказать, дешифровке того, что машина вам сообщает, сильных интерпретативных усилий.
А ты обратила внимание, что мы все-таки так или иначе в разговоре все время возвращаемся к преступлениям каким-то физическим и осязаемым, да, либо это насилие, убийство, либо вот даже кражи. Но в последнее время же просто с невероятной скоростью распространяются, так скажем, неосязаемые преступления, все те, которые творят с помощью информационной телекоммуникационной сети интернет, как ее называют. Это чиновники и представители правоохранительных органов, когда там люди просто пишут вредоносные программные коды. И интернет-мошенничество, масса преступлений, которые следователи просто не умеют раскрывать. Они просто не знают даже, с какой стороны к ним подходить. Игорь Бедоров говорит, что уже есть наработки, которые могут с этим помочь.
Это либо работы по каким-то профильным направлениям, на вроде идентификации в Telegram, создание продуктов для отслеживания криптовалютных транзакций, идентификации криптовалютных кошельков, верификации контактов, телефонов, email, которые могут быть использованы при совершении преступлений для того же самого мошенничества. Самым правильным на сегодняшний день считается не трата денег на какой-то очередной сервис Мегалодон за там, 3-5 миллиардов рублей налогоплательщиков, сыщиков самым правильным сегодня считается создание в стране принципиально новой системы криминалистического учета в киберпространстве. В чем она заключается? В том, чтобы централизованно начать анализировать электронно-цифровые следы, которые остаются от пользователей сети интернет в криминалистических целях, и на основании собираемой информации преодолевать вот те регуляторные трудности, юридические трудности, трудности сбора информации, сроки очень долгие предоставления информации от социальных сетей, от тем более иностранных социальных сетей, которые могут иногда и не реагировать на запросы от судебных органов, следственных органов из России. Введение такого криминалистического учета позволит как раз быстро, эффективно, на основе собранной заранее информации идентифицировать пользователей социальных сетей, которые ведут противоправную деятельность, пользователей Даркнета, пользователей там, наркоторговых площадок, иных защищенных мессенджеров. В целом это очень такой универсальный будет инструмент с очень сложной и тяжелой аналитикой, которой придется, конечно, учить машину, но он будет весьма эффективен и иметь запас, как бы так сказать, прочности и перспектив своего развития лет на 20 вперед. Мы прогнозируем, если действительно удастся создать и внедрить на уровень государства этот инструмент, то преступность можно будет сократить, я думаю, что в ближайшие несколько лет на 30%.
Очень часто в общественном сознании вот эти интернет-преступления, да, связанные с какими-то мошенничествами, с кражей паролей, аккаунтов, личностей, денег через банковские приложения, как бы расценивается в обществе как victim-blaming, то есть очень часто обвиняют самих людей, которые пострадали в том, что они сами виноваты, что с ними это все случилось. Там могут сказать, а вот, вот нечего выкладывать в интернет, нечего платить там банковской картой в интернете и так далее. Сами виноваты, чего ж вы теперь плачете и жалуетесь?
Думаешь, что следователям это не так интересно, что ли? Работы будет много, а выхлоп небольшой?
Ну, не знаю, я не думаю, что это именно позиция следователей, но это какая-то такая позиция общества, и в том числе, может быть, и поэтому люди не очень любят в такой ситуации обращаться в полицию, потому что это словно воспринимается как какое-то недостаточно серьезное преступление, в котором ты еще и сам виноват.
Все идет к тому, что цифровые технологии все чаще будут использоваться не только в повседневной жизни, но и для, в том числе, раскрытия преступлений, предотвращения преступлений. Но, например, сегодня уже никого не удивляет то, что человека нашли по биллингам мобильных телефонов или установили по транзакциям банковским перемещения тех или иных людей или по данным с видеокамер, которые сейчас расставляют повсеместно в больших и малых городах. И меня поинтересовалось у Игоря Бедорова, а когда же наступит тот момент, когда будет происходить, как в голливудском фильме «Особое мнение», где некие оракулы предсказывали место, время совершения тех или иных преступлений и, собственно, жертв и участников этих преступлений, и таким образом их предотвращали. И, несмотря на некоторые оговорки, он-то считает, что, в принципе, это время не за горами.
Начиная с 2019 года у нас начинают двигаться по пути создания сервисов информационно-аналитических, которые не просто берут откуда-то сведения, а еще и умеют забираться в анализе куда-то вглубь, действовать как человек, подключать к анализу все новые и новые выявленные данные. В дальнейшем они будут развиваться, усиливаться вот этой логикой, которой будет их учить человек, и впоследствии, конечно же, они перейдут к предиктивной, предупредительной аналитике. В США в тех же самых уже имеются Palantir, имеются в Европе технологии Predpol, которые занимаются именно тем, что на основе собранных больших данных предупреждают совершение преступления. У нас в НТИшном нашем в технопарке тоже одна из таких разработок, например, была использована, которая анализирует социальные сети для предупреждения террористического акта, готовящегося в одном из учебных заведений в Адыгее. Путем анализа профилей в социальных сетях было выявлено, что пошел молодой человек по деструктивной линии, и последующая работа уже правоохранительных органов выявила, что он действительно готовился к совершению террористического акта в виде расстрела своих одноклассников. На смену третьему вот нашему этапу, о котором мы поговорили, придет четвертый этап. А четвертый этап включит вот в эту систему анализа совершенно новые знания, которые он возьмет из, казалось бы, обезличенных сегодня, но рекламных идентификаторов. Это самый большой массив данных, который существует вообще в мире. Все поисковые машины, социальные сети, они все продают рекламу, и для этого строят тонкие системы таргетинга. И как только удастся при помощи автоматизированной аналитики, зачатков искусственного интеллекта перейти вот от этих анонимных рекламных идентификаторов, привязать их к конкретным лицам, вот здесь сфера и замкнется, потому что помимо вот этих четких идентификаторов социальных сетей, ФИО, паспортных данных, мы получим еще колоссальный массив информации об интересах пользователей, их достатке, о используемых ими многочисленных сервисах, их перемещениях в пространстве. Это действительно работает. И все упирается именно в то, что нужно в конечном итоге обезличенные рекламные идентификаторы сопоставить с персональными данными.
А вот это уже страшно. Потому что это фактически ставит крест на приватности и на частной жизни.
Да, и если вспомнить, когда мы с тобой проводили эксперименты, пытались выяснить для одного из подкастов, сколько же информации о нас знает тот же Facebook или Google, то это были просто, я помню, 22 архива и 60 гигабайт информации от Гугла про меня, включая всякие интересы, уровень дохода, ну, куча разной информации.
Страшно представить, что произойдет, если эта информация, уже не обезличенная, да, попадет в руки каких-нибудь злоумышленников, да и даже и профессиональных каких-нибудь профайлеров. Далеко не каждый хотел бы, чтобы его как букашку исследовали со всех сторон и говорили, склонна к такому-то преступлению или к девиантному поведению. Но, с другой стороны, совершенно понятно, что эта технология, в принципе, сможет помочь следователям раскрывать какие-то преступления или проводить необходимую профилактику для того, чтобы они не совершались, и может облегчить жизнь. Но тут, как мы любим говорить, есть нюансы.
Как сделать так, чтобы вся эта информация, все эти возможности технические, технологические использовались во благо, а не...
Они оборачивались против людей. В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
«Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.